Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова, и мы продолжаем цикл разговоров об Александре Александровиче Блоке в связи с тем, что скоро у него день рождения, 145 лет, и это повод, мне кажется, обратиться к его фигуре и попытаться осмыслить и его место, и то, как он на всех на нас вообще-то повлиял. На кого ни посмотри из писателей первой половины 20 века, на ком мы росли, кого мы читали, к Блоку так или иначе, точнее сказать, с Блоком себя так или иначе большинство из них соотносят. Поэтому разобраться, что же в нем столь существенного, важного и мировоззренчески интересного для нас с точки зрения в том числе и христианской системы смыслов. Вот этот круг задач, которые мы пытаемся решать. В нашей студии Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы нашли возможность к нам прийти, о Блоке поговорить. Хотя вот сейчас, пока не включились микрофоны, мы с вами перемолвились. Спросила, любите ли вы Блока. И вы ответили, что прежде, в юности, наверное, можно так сказать, это был один из любимейших поэтов, сейчас воспринимаете его уважительно и дистанционно.
Да, исследовательски.
Исследовательски, исследовательски. А в связи с чем, как вы думаете, вот такое восприятие у человека в период роста и формирования, и становления его восприятия Блока?
Ну, видимо, та моя горячая любовь, которая была к Блоку, она совпала с периодом молодости и, видимо, срезонировала с какими-то настроениями, предчувствиями, мечтами, соответственными этому возрасту. С годами, по мере того, как я занимался профессиональной литературоведением, отношение к Блоку становилось все более и более спокойным. Но в данный момент я как считал, так и продолжаю считать, что Блок – это центральная фигура этой эпохи, эпохи Серебряного века, первой четверти XX века, и он продолжает притягивать к себе внимание, интерес, продолжает оставаться для меня загадкой, я бы даже сказал, жгучей, мучительной загадкой, о которой хочется думать, хочется его перечитывать, хотя при перечитывании иной раз возникает такое немножко странное чувство. Вот, чего-то уже очень такого далекого, иногда читаешь и думаешь, вот неужели меня когда-то это как-то магически вот так на меня действовало, зачаровывало, и пытаешься вспомнить, почему это было, и не всегда удается вспомнить.
А как вы для себя формулируете суть этой загадки? В чем она для вас?
О Блоке вообще, так сказать, написано и сказано очень много, и вот это ощущение загадки, оно не только у меня, а это ощущение, оно у многих, почти у всех, кто говорил и писал о Блоке. Вообще вокруг этой фигуры вот как бы существует такой ореол таинственности некой, неразгаданности, особенно если учесть те... Ну, на языке вертится слово «противоречие», но не хочется говорить это слово, скорее некоторую полифоничность, вот, иметь в виду полифоничность его творчества, его личности. И ошибка или соблазн, который часто подстерегает нас, это мы пытаемся его свести к какой-то одной грани, к какому-то одному полюсу, вот его вот этой многоголосой, многогранной такой вот наследие его и личности. Вот, начиная с какого-то вот желания, как это у нас бывает, перетянуть его на свою сторону, представить его вот причесанным, как это, например, было у нас с Пушкиным, когда мы во все эпохи, да, то пытались представить Пушкина как такого революционера-большевика, то пытались...
Как друга пролетариата.
Как друга пролетариата. Октябрь уж наступил, да, да, со всеми вытекающими, да.
А с ним то... и Багрец.
Да. то, значит, делались время от времени попытки представить Пушкина как безупречно православного поэта, такого без сучка, без задоринки.
Это 90-е.
Да. Вот. С Блоком сложнее, но тоже есть соблазн упростить его, как-то сделать его линейным и ограничиться какими-то вот такими простыми примитивными оценками, или со знаком плюс, или со знаком минус. Но я чем больше перечитываю Блока, тем больше понимаю, что это неверно. Потому что, вот как я сказал, это полифоническое такая вот полифоническое явление. И не стоит закрывать глаза, на мой взгляд, ни на вот такие порою будоражащие и даже кощунственные какие-то вот аспекты, которые, несомненно, у него есть. Но не стоит закрывать глаза и на ту удивительную, вообще беспримерную искренность, честность и какую-то подлинность. Вот одно из самых сильных ощущений от его творчества – это вот впечатление подлинности, даже в заблуждениях, даже в ошибках, даже в кощунстве. Ну, может быть, не совсем хорошо прозвучит подлинность кощунства, да, но, по крайней мере, даже когда он заблуждался, когда он впадал в какую-то резкость, кощунство, в его интонации, на мой взгляд, всегда слышалась вот какая-то предельная прямота. То есть можно много в чем, так сказать, упрекнуть Блока, но его невозможно упрекнуть в какой-то фальши, лицемерии, притворстве.
А под кощунством вы имеете в виду, например, финал поэмы «12»?
Не только. Я в данном случае как раз имел в виду не это. В его разных текстах, особенно в публицистических статьях, в эссе, как известно, разбросаны довольно резкие, такие категоричные, непримиримые высказывания, в том числе о церкви, о христианах, о христианской вере, особенно в статье «Интеллигенция и революция», вот, и в некоторых других его статьях. И многие из этих его суждений, ну, у меня, например, буду говорить за себя, вызывает ощущение, даже дело не в том, что это слишком грубо, а дело в том, что это просто вопиюще несправедливо. Вот. И, естественно, первый порыв, вот такой вот первый импульс, это как-то возмутиться, выразить какой-то протест, даже отвернуться. Но я понимаю, да, что поскольку мы, как по слову Сергея Сергеевича Аверинцева, филология, служба понимания, вот, мы обязаны избежать этих двух крайностей. С одной стороны, значит, крайности отвержение, отрицание и так далее. И с другой стороны, крайности какого-то неумеренного, нетрезвого обожания. И когда я говорю о понимании, да, то здесь надо иметь в виду, что понимание не означает согласие. Когда мы хотим что-то понять, это не значит, что мы хотим с этим согласиться. Вот. Понять – это значит расслышать какую-то вот ту внутреннюю, тонкую внутреннюю логику развития поэта, которая, независимо от того, ложная она или истинная, это логика, логику, которая привела его в том числе и к этим высказываниям, к этим суждениям, к этим образам.
Пока вы рассуждали, я позволила себе залезть, поскольку не помню наизусть этого стихотворения, в поисковую систему и нашла изумительные стихи 905 года. «Девочка пела в церковном хоре». «Девочка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою». Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат, причастный тайнам, плакал ребенок. О том, что никто не придет назад. Стихи удивительны по своей красоте, мне кажется, и совершенно по форме, и
По поводу этого стихотворения была жаркая полемика между двумя выдающимися нашими учеными, Валентином Непомнящим и Сергеем Бочаровым. Вот. Валентин Семенович считал, что концовка этого стихотворения все портит. И только высоко у царских врат, причастный тайно, плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Вот. Если вот так немножко упрощенно и кратко передать его точку зрения, он считал, что вот эта концовка, она как бы перечеркивает все, что сказано до этого. Всю вот эту вот светлую, поэтичную картину, которая нарисована в первой части стихотворения. Вот. Сергей Георгиевич Бочаров довольно горячо с ним спорил. Вот. Там они обменялись статьями, там было очень много разных аргументов. Но мне кажется, вот в этом стихотворении весь блок, в его двойственности, в его парадоксальности, в его антиномичности. Потому что я, например, вижу в этом стихотворении вот такое соединение, с одной стороны, светлого, вот такого устремленного к небу чувства, а с другой стороны, вот этого ощущения гибельности, вот этого предчувствия катастрофы, вот этой вот апокалиптичности его мироощущения. И вот эти строки о плачущем ребенке, да, хотя здесь, кстати, образ плачущего ребенка тоже по-разному интерпретируется учеными, да, вот, начиная от как то, что это только что причастившийся святых христовых тайн младенец, кончая образом Бога-младенца Христа.
А вот. Почему не может быть соединено в этом образе и то, и другое? Ведь мне кажется, это же как раз очевидно, что и как раз поэзия позволяет нам, и поэтические образы позволяют нам мыслить вот настолько в горизонтах,
соглашусь. И вот как раз Сергей Георгиевич Бочаров, он склонялся к этому подходу. Вот. И при всей моей любви к Валентину Семеновичу Непомнящему, да я в данном случае как-то вот больше, так сказать, тяготею к его прочтению. Дело в том, что художественный текст, в данном случае лирическое стихотворение, оно так устроено, что мы обязаны воспринимать не только вот один какой-то тезис, который там звучит в конце, да, как некий вывод, да, а лирическое стихотворение, оно ведь перформативно, то есть оно не о чем, а оно само то. Не о чем-то, а само это что-то. Вот. И интонация его, его мелодия, тот свет, который исходит от всего стихотворения в целом, оно не позволяет, на мой взгляд, вот этим последним строчкам, таким пессимистическим, перевесить вот эти весы, вот эту чашу весов полностью на эту вот как бы темную сторону. Вот, потому что мы воспринимаем этот текст синхронно, и даже после того, как мы прочитали последние строки, вот тот свет, который мы ощутили в первой половине стихотворения, он никуда не девается, он не исчезает, он уже в нас проник, и он и продолжает звучать внутри, в душе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, в нашей студии Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы продолжаем, собственно, цикл бесед об Александре Александровиче Блоке. И сейчас речь идет о стихотворении «Девочка пела в церковном хоре». Олег Николаевич, вы знаете, мне кажется, настолько в этих строчках Блока соединяется та глубокая драматургия, которая и в жизни в нашей есть. Вот эти, сейчас выражусь, конечно, языком немножечко таким циничным, что ли, драматургические качели. Ведь в жизни все тоже ровно так. И более того, когда мы на жизнь человеческую, нашу земную, пытаемся через евангельские смыслы смотреть, а, в общем-то, как иначе-то на нее, если на нее смотреть как-то иначе, то можно свихнуться просто, да? Мы же понимаем, вот рождается Христос, вот оно, Рождество Христово. И мы привыкли этот праздник воспринимать как такой светлый, пряничный, там, подарочки под елочку, вот это вот все и мишура. Но ведь это событие, исполненное глубокого трагизма. Ведь Бог знает, в куда он приходит, и ради чего, и что будет. В отличие от нас, он прекрасно знает, что будет. И приступ Богородицу, старец Семен предупреждает, что тебе оружие пройдет душу, и мама его в курсе. И вот этот праздник Рождества Христова, который мы чаще всего справляем вот там с какими-то хлопушками эге-гей, да, на самом-то деле исполнен вот этого божественного самопожертвования.
Высокого трагизма.
И Голгофы, да, в нем уже Голгофа звучит, потому что рождение Христа на земле – это начало его пути на Голгофу. Вот. И в этих стихах, мне кажется, вот, пожалуйста, да, и вот она вся эта радость, и вот свет, и при этом плачет ребенок о том, что никто не придет назад. И в этом ребенке плачет Христос, которого он причастился, который тоже понимает, что никто, и видит, да, что никто не придет назад. И не он сделал мир таким, а вот эти люди, которые ему бесконечно дороги, и ради которых он пришел и отдал себя на распятие и воскрес. Они продолжают его распинать, и этот Христос плачет в этом мальчике. Мне кажется, что это все просто вот блок, это так удивительно все соединяет, но это же та палитра смыслов, которая вот раскрывается.
Соглашусь, действительно, никто не придет назад именно в земном плоском смысле, да? И здесь как бы лишнее напоминание нам о том, что мы молимся не о том, чтобы все вернулось, все опять стало как всегда, мы молимся не о статус-кво, мы молимся о другом. И вот в связи с этим вспоминаются размышления Блока в его статьях, в нескольких, о том, что оптимизм и пессимизм равно ущербные понятия.
Поясните, пожалуйста.
Вот. Кстати, Сергей Сергеевич Аверинцев тоже впоследствии много размышлял об этом. И оптимизму, и пессимизму Блок противопоставляет понятие трагизма, трагедийности. И он говорит, что трагизм – это не пессимизм. Это, если коротко говоря, движение к свету через трагедию, через горнило страданий, через горнило испытаний. Вот. А оптимизм он характеризует как такое очень недальновидное, очень плоское мировоззрение, причем оптимизм в самых разных его формах и в самых разных сферах, в том числе и религиозный оптимизм, который вот так склоняется к некой идиллии, к идиллическому восприятию духовной жизни, церковной жизни и так далее. Вот сейчас мы вот это вот все сделаем, соблюдем, и все будет хорошо. Блок с каким-то, вот у него прям идиосинкразия была вот на такое вот самочувствие, иногда доходящее до какой-то крайности. Настолько он все это всеми фибрами души это отвергал, вот такое вот сытое, какое-то благополучное, комфортное отношение к ценностям, к духовной жизни и так далее. И поэтому он так настойчиво, так упорно, упрямо настаивает вот на трагическом мировосприятии. Причем вот это вот трагическое мировосприятие, оно у него, это нужно честно признать, потому что закрывать на это глаза невозможно, оно у него порой приобретало вот такие страшноватые, жутковатые формы, что чувствуется и в стихах, и в прозе Блока. Вот.
Вы знаете, Блок ведь, как мне кажется, гениальный интуит. У него, как себе я его представляю, вот у него вот копна вот этих вот волос, но в моем представлении у него еще вот, знаете, как будто бы антенны такие,
антенны, да.
Которые настроены да. На высшие сферы, недоступные простому человеческому слуху и какому бы то ни было иному восприятию. И он как будто бы даже, знаете, местами прозревает, прочувствует. Даже вот в этом стихотворении девочка пела в церковном хоре, есть вот это ощущение приближающейся катастрофы. Мы понимаем, что речь идет о 1905 году вообще-то, да? Хотя у Блока иное отношение к первой русской революции, чем у него и к февральской революции будет отношение, и к октябрьской революции. У него тоже будет отношение вполне себе не пессимистическое, скажем так. Ну, об этом, я думаю, что мы с вами завтра подробно поговорим.
Да.
Вот. А сегодня все-таки сконцентрируемся на лирике. И я в этом смысле, знаете, вспоминаю стихотворение «Все ли спокойно в народе?» «Все ли спокойно в народе?» Нет. Император убит. Кто-то о новой свободе на площадях говорит. Сейчас у меня строфа может выпасть из головы, да, но вот следующее. Кто ж он народный смиритель? Тёмен и зол и свиреп. Инок у входа в обитель видел его и ослеп. Он к неизведанным безднам гонит людей, как стада, посохом гонит железным. Боже, бежим отсюда. И нам из 25-го года, 21-го века кажется, что да, вполне историчные стихи, но написаны они в 1903 году. В 1903 году Блок написал о том, что случится через 14 лет. И от этого оторопь вообще-то. То есть какой-то, видимо, пророческий, ну, не в полном, не в божественном смысле пророческий дар, а в поэтическом у него явно был. Иначе как можно было такое проинтуичить? У вас есть объяснение, Олег Николаевич, что это за природа такая, этого дарования?
Вообще отличительное свойство Блока, начиная с самых ранних, может быть, его стихов, это... Вот это постоянное предчувствие катастрофы, и причем это такое антиномичное предчувствие катастрофы, в котором сочетались и ужас, и радость, и жажда очищения, и предчувствие обновления. То есть революцию Блок не воспринимал политически. Революция у него ассоциировалась с преображением мира, с обновлением мира. И здесь можно приводить очень много стихов, цитат на эту тему. Я вот недаром обмолвился, да, что у него вот это предчувствие иногда приобретало страшные формы. Вот чего стоит одна, например, вот цитата из дневника, когда в день гибели «Титаника», вернее, не в самый день гибели «Титаника», а через день, он записывает в дневнике: «Гибель «Титаника», несказанно меня обрадовавшая. Есть еще океан». Вот. Здесь можно вспомнить... Вообще жутко, да, вот если так вот вырвать из контекста и не знать всех его остальных размышлений на эту тему, можно ужаснуться. Это тесно связано с его размышлениями об итальянском землетрясении 1908 года. Здесь же можно вспомнить его переживания по случаю вот этой появившейся кометы в январе 1910 года. Не кометы Галлея, а вот той какой-то никем не ожидаемой кометы, которая одновременно с ней возникла. Как он это все переживал, волновался. И таких вот моментов в его жизни очень много. И невольно здесь вспоминается мне, например, всегда при чтении вот этих записей, этих стихов, вспоминается гимн чуме из «Пира во время чумы». Вот. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю». Ну, это все помнят, да? И да. Вот дальше там строки. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение». Неизъяснимо наслаждение. И в поэме «Возмездие» своей неоконченной он тоже говорит, что несмотря на безоблачное детство, уютное, вот в таком спокойном, уютном дворянском укладе, в благополучии и так далее, он очень рано начал чувствовать вот это затишье, вот эту тишину, этот уют, этот покой, как затишье перед грозой. Он очень рано стал ощущать, что вот в него возникло вот это ощущение, что еще немножко, и весь этот уют, этот покой рухнет. И дальше, так сказать, у него идет целый вал лирики на тему о том, что любой покой, уют, благополучие, комфорт – это видимость, это карточный домик, это что-то очень хрупкое, зыбкое, то, что в одно мгновение ока может исчезнуть. И стоит только, так сказать, успокоиться, стать беззаботным, беспечным в этом комфорте, как, так сказать, за это можно жестоко поплатиться. И вот в контексте всех этих идей, мне кажется, нужно и смотреть на отношение Блока к революции. И, в частности, наше, так сказать, восприятие его поэмы «12», которая до сих пор вызывает горячие споры, недоумение, растерянность. Вот. И когда мы начинаем в очередной раз дискутировать о финальном образе этой поэмы, о появлении Христа в поэме, да, здесь непременно нужно вспомнить, так сказать, весь контекст, все, что этому предшествовало, всю эволюцию, так сказать, развития Блока, его творчества от первого тома к третьему и так далее. Вот только тогда становится более-менее понятно, как такое могло вообще появиться.
Разговор о поэме «12» мы оставим на завтра. Пусть это будет промо с нашей стороны, да, сейчас. И, дорогие слушатели, завтра в это же время Олег Николаевич будет в нашей студии. Вот там подробно как раз и про «12», и про контекст, и как Блок действительно дошел до того, что он написал. Этому есть объяснение. И он, более того, сам эти объяснения дает в своей публицистике, как мне кажется. А мы, раскрывая контекст, Олег Николаевич справедливо совершенно в начале разговора сегодня отметил, пытаясь человека понять, заглянуть в его систему координат, не значит, что подписываемся под тем, что мы с этим согласны. Но просто попытаться понять человека, увидеть его. В конце концов, мы, христиане, призваны к тому, чтобы стремиться друг друга слышать и понимать. Что касается его лирики, от первого тома к третьему, сказали вы. А можно, Олег Николаевич, краткий экскурс? Что они, эти тома, собой представляют? Они же очень разные по духу, настроению и по его собственным переживаниям, когда он это пишет.
Сам Блок дал нам небольшую подсказку на этот счет в статье о современном состоянии русского символизма, где он рассуждает о тезе, антитезе и, так сказать, и о синтезе. Первый том, поскольку сам Александр Александрович, да, вот он расположил, даже нарушив хронологию стихов, расположил их в своем трехтомнике так, чтобы они отражали, чтобы они действительно воспринимались как лирический дневник, чтобы они отражали путь поэта. Вообще, тема пути, как известно, об этом уже очень много говорилось и писалось, тема пути была для него ключевая. Вот в статье, например, в статье «Душа писателя» он говорит о чувстве пути и о чувстве ритма, да, как о ключевой способности, о самом главном качестве настоящего поэта и о том признаке, по которому можно отличить настоящего поэта. Вот. Первый том, условно говоря, да, то есть ранняя лирика Блока, вот, это такой идеальный или идеалистический период, период его ранних символистских увлечений, когда вот в своей статье как раз о современном состоянии русского символизма, он описывает это так: когда открылся вот этот клад таинственный, открылось вот это таинственное измерение жизни, которое переполняет поэта вот этим тайным жаром, ощущением внутренней свободы, вот этим восторгом, так сказать, от того, что распахнулись вот эти миры, и у тебя есть возможность, так сказать, приобщиться к этим мирам, проникнуть в эти миры, и это, так сказать, становится источником, ну, невероятного такого творческого счастья. Вот. А в дальнейшем, развитие, творческое развитие Блока шло таким образом, что на смену этим мотивам приходит вот такая горькая ирония, скепсис, разочарование, образы, вообще образная система начинает как бы спускаться вот с небес на землю, и Блок начинает замечать вот этот страшный мир, вот эту грязь, вот эти ужасающие условия, вот этот вот страшный город, да, городскую реальность. И в кабаках, в переулках, в извивах, вот это вот тут можно вспомнить и незнакомку, и многое-многое другое.
В соседнем доме окна желтые, по вечерам,
Скрипят задумчивые болты, подходят люди к воротам. И именно в это время у Блока появляется вот это ощущение гибельности, и как будто какое-то стремление растратить себя, погубить себя вот в этой страшной земной действительности. Тут можно вспомнить строки его: «Под шум и звон однообразный, под городскую суету я ухожу душою праздной в метель, во мрак и пустоту». Можно вспомнить его эти знаменитые строки: «Уюта нет, покоя нет, или пускай я умру под забором, как пес». «Я верю, то Бог меня снегом занес, то вьюга меня целовал».
Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору об Александре Александровиче Блоке. В нашей студии, напомню, Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ну, в честь грядущего дня рождения Блока у нас цикл бесед о нем на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напомню, в нашей студии Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор об Александре Блоке. И сегодня речь идет о его лирике, о его замечательных стихах, глубоких, красивых, трагических во многом. В них чувствуется и надлом, который вообще свойственен авторам Серебряного века. Читаем Пушкина и видим сияющую цельность. Открываем Блока и видим вот эту болезненность и надломленность. И ведь понимаем отчасти, с чем это связано. Это очень разные эпохи. Кризис, из которого... духовный кризис, в том числе, из которого вырастает Серебряный век и пытается найти ответ на вопрос, как же нам быть, вот Бог умер, да, у нас теперь вообще повсюду гремят о том, что наука даст ответы на все вопросы, чуть ли не путь в бессмертие скоро откроет человечество, но почему же, то есть если мы сейчас на все проклятые вопросы ответим, да, то почему же тогда внутри-то так плохо, что у меня тогда там болит? Оказывается, что болит вот этот загадочный орган под названием душа, потому что ему плохо быть отрезанным от той вертикали, в которую душа призвана вырастать. И поправьте, может быть, я ошибаюсь, я помню, слышала вот это определение у одного замечательного исследователя. Он детям, школьникам объяснял, что такое символ. Откуда вообще взялись символисты? Он взял дощечку, там какую-то пластиковую, разломил ее на две части и сказал... Вот, знаете, в античном мире символом называли вот эту дощечку, которую, там, по одной части которой люди получали, отправляясь в странствия, вполне возможно, на несколько лет, чтобы по возвращении, вне зависимости от того, как их внешне изменит время, по вот этой дощечке, по надлому, они могли друг друга найти. То есть, если дощечка соединится и совпадет, то, значит, они друг друга нашли, и они могут друг друга узнать. Соединение вот этого разлома между земным и небесным и есть попытка символизма преодолеть тот духовный кризис, в котором люди в то время на рубеже 19-20 веков оказались. Что вы скажете на такой образ, по поводу такого определения?
Безусловно, так. И здесь можно вспомнить разницу в том, как понимали символ и символизм старшие символисты и младшие символисты. Если для старших символистов, для Бальмонта, для Сологуба, для Брюсова, символ был вот таким литературным приемом, позволяющим, так сказать, погрузиться в мир воображения, мечты, фантазии, грезы, то для младших символистов, для Блока, для Белого, для Вячеслава Иванова, символ был именно, так сказать, знаменованием некой высшей реальности. Не воображения, не мечты, не грезы, а высшей реальности. А поэзия была способом как раз соединить вот эти две дощечки, две половинки, соединиться с небесным. То есть младшие символисты невероятно серьезно понимали свое дело. Вот, и вот это само понятие «теург», оно тоже не на пустом месте возникло, потому что Блок ощущал, он говорит об этом и пишет, ощущал себя действительно вот таким помощником Бога. Понятно, что в его таком субъективном понимании посредником между небесным и земным. То есть поэт в его представлении – это существо, которое вот ткёт эту связь, соединяет, помогает и позволяет небесному излиться в земное.
У него, мне кажется, это не было связано с гордыней. У него это было связано скорее с пониманием колоссальной ответственности, которая лежит на художнике. То есть вот это то, что там можно сформулировать как помощник Бога, да, это значит, что я с себя спущу три шкуры.
Да, конечно. И вот как раз мы говорили о первом и втором томе его трилогии, да, и вот третий том, то есть заключительный этап его развития, его творчества, его лирики, он как раз двигался в эту сторону. Понятно, что, будучи такой полифонической личностью, нельзя свести его к одному вот такому потоку, там много синхронно, одновременно много всего происходило. Но он действительно двигался вот к тому, о чем вы говорите. Потому что именно в эти годы, в годы написания вот последнего, так сказать, заключительного корпуса лирики, да, он начинает задумываться о том, что в творчестве нужны, я дословно цитирую его дневники, нужны послушания, аскеза, духовная диета. Это вот сейчас вот идет перечень, буквально цитат из его дневников. Нужны ученичество, послушание, духовная диета и аскеза. Вот такие вещи непривычно, довольно непривычно звучащие вот применительно к Блоку.
Ученичество.
Ученичество, да, ответственность, ответственность главное. Вот. И он сам говорит о том, что он постепенно и мучительно избавлялся от тех иллюзий, которые владели им на первом, на раннем этапе его творчества. Вот этот эгоцентризм, вот этот безбрежный субъективизм, вот это упоение свободой творческой и так далее, и так далее. В дальнейшем он несколько раз корректирует эти свои взгляды. И здесь можно вспомнить... Ну, вот, например, можно вспомнить, как он в этой же статье о символизме дважды повторяет: «Искусство – это ад». Вот бросает такую фразу, от которой просто вздрагиваешь. Вот. И его действительно очень беспокоит мысль, как найти выход из этого ада. Говоря о трех этапах, то есть теза, антитеза и синтез творческого процесса, он как раз говорит, что вот следующее после антитезы, там вот теза – это ощущение безграничной таинственности мира и сладкое чувство свободы, антитеза – это погружение в лиловый сумрак, как он там выражается, и когда поэт вплотную подходит к демонам, которые его окружают. Там очень много таких вот у него размышлений на эту тему. А дальше он говорит, что ни в коем случае нельзя останавливаться на этой стадии, потому что ты становишься легкой добычей для вот этих, так сказать, страшных стихий, темных сил и так далее. Ну вот, наверное, чуть позже потом мы скажем как раз о его понимании стихии, о его понимании духа музыки и так далее. Это чуть попозже. Вот. А третий этап, вот этот вот синтез, о котором он говорит, к которому необходимо прорваться, чтобы не утонуть в этом лиловом сумраке и не погибнуть, это вот как раз способность вспомнить об ответственности, о духовной ответственности, о художнической ответственности, которая позволяет сохранить некую твердость перед лицом вот этих демонических наваждений. Вот. Здесь можно вспомнить замечательную полемику Бердяева с Флоренским о Блоке. Это просто отдельная, удивительная, да, удивительный сюжет, как отец Павел Флоренский, так сказать, нападал на Блока, обвинял его в одержимости, прелести и так далее, и как Бердяев за него заступался.
А как Бердяев за него заступался? Ну, буквально вот какой-нибудь пример приведите, что один какой-нибудь.
Ну, отец Павел Флоренский написал статью под ником, псевдонимом, анонимно, под ником «Петроградский священник», доклад о Блоке, да, где он, коротко говоря, как я уже сказал, да, высказал такую идею, что Блок был абсолютно уязвим для демонических вот таких прельщений и дал в своем творчестве полную волю вот этой, как выражается Флоренский, бесовидению такому. Вот. А на что Бердяев со свойственной ему горячностью возражал, и возражал, и соглашался одновременно. Значит, возражал в том, что он говорил, что этот упрек, если его всерьез воспринимать, он может быть адресован не только Блоку, но и почти любому крупному поэту, В чем? В том, что Бердяев же считал, что поэт противоположен аскету. Если аскет замыкается, закрывается от всего мира, так сказать, и работает над своей душой, да, то поэт, говорил Бердяев, наоборот, распахивается миру, идет навстречу миру, как бы рискует своей душой, жертвует своим спасением, жертвует спасением ради преображения мира. Он говорит, что в этом сущность поэзии. Если мы отказываем в этом блоку, то тогда мы, получается, отказываем вообще в этом любому искусству, любой поэзии. Но в чем он соглашался с Флоренским? Он соглашался с ним в том, что действительно Блок один из самых, как он выражается, незащищенных и уязвимых поэтов перед стихией. То есть, действительно, положа руку на сердце, надо честно признать, что вот Блок в творчестве ощущал себя очень часто как такое абсолютно безоружное, пассивное существо. Очень часто давало о себе знать вот это как бы отсутствие некой защиты, вот этого сопротивления этим стихиям, вот этого твердого стержня. И самое главное, что Блок сам в себе это осознавал как некую слабость, и как силу, и как слабость одновременно. Почему как силу? Как силу, потому что он считал, что поэт должен быть открыт дионисийской стихией, потому что это ветер, который надувает паруса духа. Вот поэт должен вобрать эту стихию, поэтому отсюда вот эта открытость, распахнутость, да? Но при всем при этом должен быть еще, как он выражался, вот этот меч, который рассекает все это, вот этот волнорез такой, должна быть вот эта еще некая трезвость, то, что он потом называл ученичеством, аскезой, духовной диетой, ответственность, и так далее, и так далее. Вот. И Бердяев считал, что у Блока, ну, временами действительно были проблемы вот с этим сопротивлением и с этой трезвостью. Вот. И в этом смысле он, конечно, уязвим для таких вот упреков, которые, в том числе и для таких, которым он адресовал Флоренский.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим сегодня о стихах Блока. И, вы знаете, Олег Николаевич, мне кажется, это действительно очень интересная полемика. И в каком-то смысле зрят в корень оба условных оппонента. Возможно, те задачи, которые стоят перед художником, чтобы он научился противостоять вот этим вот инфернальным стихиям и ветрам, они связаны с областью духовной жизни. Вот не столько, потому что можно быть прекрасным там ретранслятором того, что тебе открывается из каких-то высших сфер, да, там быть интуитом, ретранслятором, имея просто развитую природу душевную, раскачанный вот этот вот, ну, эмоциональный аппарат. Но для того, чтобы противостоять, чтобы не отравиться, чтобы не было токсикоза от вот этой самой инфернальности, присутствующий все-таки в нашем мире, пробивающийся в него, которую точно так же, как и музыку высших сфер художник, конечно же, чувствует, важно иметь духовную прокачку. Ну, это опыт духовной жизни, наверное, здесь какой-то должен быть, причем жизни не просто вот в абстрактной какой-то духовности, как сейчас часто говорят, да, используя вот это существительное, а вполне конкретный, то есть имея в союзниках Христа ни много ни мало. Вот тогда, наверное, вот то, что у Пушкина появляется в его зрелости, когда он Христа уже осознает просто вот фактом, как мне кажется, да, в своей личной жизни. Но, опять же, Блок – это другая эпоха.
Здесь вот как раз можно сказать об эпохе в целом. Вот эта некоторая, так сказать, незащищенность, уязвимость, о которой мы говорим перед лицом стихии, она свойственна многим поэтам этого поколения. Об этом очень здорово пишет Ходосевич в своей книге очерков «Некрополь», где говорит, что знаком времени, как бы вот приметой этого времени была вот эта вот готовность слететь с катушек, но в данном случае он так не выражается, это уже моя фраза, вот, а вот это вот стремление, странное стремление потерять почву под ногами. Казалось в тот момент, что главное броситься навстречу вот всем ветрам, броситься навстречу вот этой вот катастрофичности бытия, а там оно как-то само собой все уладится. Вот, Ходасевич даже использует такую формулу, как бы «главное гореть, и неважно чем». Mm-hmm. То есть содержание этого горения не существенно, не важно, да. Главное гореть любой ценой.
Знаете, как, простите, что перебиваю, в проекции на наши реалии это может выглядеть. Это любовь, например, к экстремальным видам спорта, к острым ощущениям, связанным, вот когда люди там над бездной прыгают, бейсджампинг, вот такой, да, конечно. Или когда носятся на мотоциклах на сумасшедшей скорости, да. Чтобы почувствовать себя живыми.
Да, чтобы почувствовать себя живыми.
Да. Или, может быть, знаете, отключиться от какой-то иной боли, которая... В противном случае тебя застигнет, да, или, может быть, если не будет вот этих острых переживаний, то тогда тебя застигнут какие-то внутренние вопросы, от которых ты бежишь. Ну, то есть здесь могут быть разные ответы, почему люди этим идут на подобные шаги, да, ищут себе приключений на хвост и выбирают подобные экстремальные виды времяпрепровождения, но то, о чем вы говорите, мне кажется, похоже, и, может быть, даже и причины похожи.
Да, потому что история культуры, она ведь вообще движется часто по принципу маятника, и мы знаем, да, что в начале 20-го, на рубеже 19-20 веков вот маятник культуры, он как бы качнулся, как если пользоваться терминологией немецких романтиков, от дневного сознания к ночному сознанию, к такому. Вот от стремления к такой упорядоченности, так сказать, понятности, ясности, к вот этому, так сказать... острому ощущению ужаса перед бездной, которое, вот, например, мы находим в ночных стихах Тютчева, да, когда вот лирический герой ощущает себя песчинкой перед лицом страшного хаоса.
Или картина Эдварда Мунка «Крик».
Да,
иллюстрация как раз, мне кажется, тоже сюда.
Да, вот, и вот многих поэтов, да, в том числе и Блока, завораживала вот эта бездна. Вот эта бездна. И возникало такое стремление как бы ринуться в эту бездну. И здесь, естественно, нужно учитывать то влияние, которому Блок подвергся со стороны Ницше, со стороны Вагнера, которых он слушал. Вагнера он и слушал, так сказать, как композитор, и читал его эссе. Вот. Огромное впечатление на Блока произвела работа Ницше, ранняя работа Ницше, «Рождение трагедии с духом музыки». Вообще эта работа на много лет вперед предопределила многие, так сказать, идеи, взгляды Блока. Вот. И вот вы очень верно заметили насчет необходимости настоящего духовного опыта для того, чтобы действительно можно было сопротивляться, да? Сопротивляться вот этим инфернальным каким-то искушением, влиянием и так далее. Здесь, чего греха таить, конечно, у Блока не было такого опыта, вот такого полноценного опыта духовной жизни. И он ко всему этому продирался, шел вот такими поэтическими, эстетическими, художественными путями, интуитивно. Как мы знаем, это не только Блок таков, а многие действительно настоящие подлинные поэты, художники, которые к каким-то глубочайшим духовным истинам продираются не через... Вот так уж сложилось, ничего с этим не поделаешь. Идут не через вот такой канонический церковный опыт, а идут через свое вот шестое чувство, через художническое чутье, через поэтическое вдохновение и так далее. Здесь можно и Чехова вспомнить, который всю жизнь твердил: «Я потерял веру, я потерял веру, я потерял веру».
А жил как христианин.
Да, но при этом жил как христианин и при этом написал такие рассказы, как «Студент» или «Архиерей», в которых прозрел такие глубокие духовные моменты, которые, может быть, и не всем верующим снились и так далее. Вот. И Блок, действительно, вот он к этим, к духовным истинам, он шел, пользуясь терминологией Бердяева, не как аскет, а как поэт.
С отцом Павлом Карташовым в рамках нашего цикла, вот, посвященного Блоку, говорили мы о людях, вышедших из Серебряного века, переросших его, выживших в Серебряном веке и выросших из-за него. Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Ахматова. Вот эта великолепная четверка. Люди, которые, переболев кризисом вот этим, пережив этот надлом, да, смогли внутри себя, ну, не все, конечно, да, но Пастернак и Ахматова, прожившие из них дольше всех, им-то это, как мне кажется, точно удалось, выплакать, выстрадать свое исцеление. То есть вот эта попытка стать цельными, да, она привела к тому, что они все-таки к этому приходят. Но они в последние годы жизни, они сознательные христиане. И Ахматова, и Пастернак. И, в общем, это очевидно и в поэме «Без героя» у Ахматовой, и в «Реквиеме», да, и у Пастернака в романе
«Доктор Живаго».
«Доктор,
да.
Живаго», конечно. В «Докторе Живаго» он Блока называет явлением Рождества. Это вот интересный такой момент, что в 1905-е годы, в середине 1910-х годов, для молодых людей, поклонявшихся Блоку, как там пишет Пастернак, он, ну, что-то вроде кумира такого, да, лидера общественного мнения, они его воспринимают как явление чуть ли не метафизическое такое.
Абсолютно.
Блок как явление Рождества. Да. Вот. Пожалуйста, такая история интересная, да, загадочная.
Да, вот здорово, что вы об этом заговорили, потому что, действительно, когда говоришь о Блоке, нельзя не вспомнить о его современниках, тех, кого вы назвали: Цветаева, Ахматова, Пастернак. У каждого из них был свой путь. В романе «Доктор Живаго» блоковская тема занимает очень много места на самом деле. И молодой Юрий Живаго, герой романа, автобиографический герой Пастернака, он как бы переживает тоже такой блоковский этап в своем становлении, развитии, в своем мировоззрении и так далее. Достаточно вспомнить его отношение к революции, когда он с восторгом, прочитав о первых ленинских декретах, восклицает: какая великолепная хирургия, вот так взять и одним махом вырезать вонючие язвы старого мира. Здесь просто слышны блоковские интонации. Вот. А Цветаева, кстати, тоже всю жизнь, вот в данном случае, хотя мы сейчас заговорили о том, как в конце жизни, да, Пастернак и Ахматова пришли вот к этой духовной трезвости, к этому сознательному христианству и так далее, чего, конечно, к сожалению, не скажешь о судьбе Марины Ивановны Цветаевой, но Цветаеву здесь можно вспомнить тоже как бы по аналогии с Блоком, потому что Марину Ивановну тоже на протяжении всей жизни преследовала вот эта тема стихии бунта, мятежа, вот этой революционности, вот этого презрения к обыденности, к будничности, к повседневности и так далее, чего стоит одна только ее влюбленность в Пугачева в повести Пушкина «Капитанская дочка», которого она боготворила, и весь его разбойничий бандитский облик был для нее вот квинтэссенцией поэзии. Если говорить об Ахматовой, несмотря на то, что Анна Андреевна, так сказать, не высказывалась напрямую, почти, скажем так, почти не высказывалась напрямую о политике, о революции, там, во всех этих делах, в эти годы она тоже пишет стихи, которые по тональности, по атмосфере иной раз напоминают блоковские настроения. Вот, например, если «Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькает крыло, все голодной тоскою изглодано, отчего же нам стало светло?» Вот эта тема, она типично блоковская, да, разруха, голод, война, революция, да, а нам светло. Вот здесь, так сказать, они полностью идут в ногу. А Пастернак, мы уже сказали, да. Но в дальнейшем, да, в дальнейшем, может быть, потому что им суждено было прожить дольше, чем многим другим, да, поэтам этого поколения. И вот через эти испытания, которые выпали на их долю, через вот эти... Через этот горький опыт, который им пришлось пройти и пережить, и Пастернаку, и Ахматовой, они не сразу, медленно, постепенно, они вот выходят на те рубежи, о которых только мечтал Блок, и о которых он говорил в стихах и в дневниках, когда говорил о духовной диете, об аскезе, об ученичестве, о трезвости и об ответственности. Вот. Мы не знаем, как бы сложилась судьба Блока, проживи он, да, не 40 лет, а дольше, но одно можно утверждать, что он шел к этому, он шел, это прямо чувствуется, это можно проследить по его текстам, что он шел к тем же, так сказать, рубежам, что и Ахматова, и Пастернак.
Ну, и не случайно, наверное, его сопоставляют с Пушкиным. То, что Пушкин, то место, которое Пушкин занимает в свое время, да, в Серебряном веке выпало Блоку. А пушкинский шаг, рост, его высота и то, к чему он приходит в конце жизни. В общем, если у Блока тот же вектор, то, в общем-то, очевидно, что это могло бы действительно закончиться настоящим вот этим духовным прорывом. Но, ну что же, тем не менее, все равно, да, вот смотрите, он же начинает со стихов о прекрасной даме, да, и вообще там София, премудрость Божия, Соловьевская, там, да, он пытается в образе вечной женственности найти для себя смысл жизни, и, мне кажется, очень здорово там и в философском плане, и еще хуже, в богословском плане плутает, да, а выходит-то он на трезвость в отношении себя, может быть, там не к какому-то духовному прорыву, но, во всяком случае, это уже такое трезвомыслие художническое, и когда, ну, и об ученичестве говорит, и об аскезе, и так далее. И это, конечно, эволюция.
Безусловно, и он трудно, но идет к этому. Трудно. Он постоянно пребывает в состоянии вот такой саморефлексии. Вот. И, ну, кстати, вот если уж сопоставлять с Пушкиным Блока, да, то, с одной стороны, безусловно, Блок был для эпохи Серебряного века тем, чем Пушкин был для эпохи Золотого века. Даже вот Ходосевич и Адамович писали о том, что вот как бы есть Пушкин и есть Блок. Вот эти две вершины, которые возвышаются, как бы соединяют между собой эти две эпохи.
Какой-то там есть учебник по литературе, где, значит, 19 век, там портрет Пушкина на обложке,
да, да, да,
а
да.
20 век, и его называют два Саши, по-моему, да?
Да, Шурики. Шурики, да. Вот. Но, с другой стороны, приходится признать, что по многим параметрам Пушкин и Блок, как бы, скажем так, противоположные явления. Потому что если Пушкин олицетворяет вот такое классическое начало, то Блок...
И гармонию.
Да, то Блок, если мыслить вот такими литературовическими категориями, это романтическое начало. Вот об этом здорово писал Виктор Жирмунский в своей статье о классическом и романтическом. Вот. То есть, да, ну вот вы верно сказали, гармонию, да? А для Блока характерно было вот это постоянно присущее ему ощущение, что классичность невозможна, что вот эта вот безупречная завершенность, безукоризненное какое-то равновесие, грация, они не только невозможны, но и не нужны. Как он говорил, что ценен сам порыв, а не те застывшие монументальные формы, в которые мы его облекаем. Поэтому он рассуждал, что не страшно потерять все наши великие архитектурные сооружения, статуи, шедевры, творения, скульптуры и так далее, когда он говорил о революции, да? Он говорил, что пусть они погибнут, он говорит, страшный, но тот порыв стихийный, который в нас есть, он позволит нам все это воссоздать и приумножить.
Вот пусть это станет прологом к нашему завтрашнему разговору. Олег Николаевич, нам пора завершать. Спасибо вам огромное, что пришли, а завтра тогда уже действительно. «Интеллигенция и революция», поэма 12 и еще важные публицистические работы Блока, которые, может быть, менее известны, но проливают свет на его мироощущение для нас и дают нам возможность его понять. Уж если мы взялись,
конечно,
пытаться,
да,
лучше понимать друг друга. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, да.
Олег Николаевич Скляров, профессор кафедры славянской филологии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся до завтра.
Светлый вечер. На радио «Вера».